Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это первый в новом сезоне выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на жизнь. И такая удача, что первая наша гостья в новом сезоне действительно культовая личность в российской литературе и общественной жизни, писательница Людмила Улицкая.
Здравствуйте.
Людмила Евгеньевна, здрасте, дорогая.
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть.
Людмила Улицкая – один из самых читаемых и известных сегодня в стране и за рубежом российских писателей. Ее книги переведены более чем на 30 языков. Перечисление полученных ею российских и международных премий заняло бы немало эфирного времени. При этом, в чем уникальность Улицкой, популярность завоевана благодаря не бульварным романам или детективам, а серьезной прозе, погружающей читателя в атмосферу и общественные коллизии 50-70-х годов прошлого века, в философские рассуждения о жизни. Хотя успех пришел к Людмиле Улицкой достаточно поздно, в начале 90-х, вместе с тем это были ее первые серьезные публикации, до этого она занималась скорее литературной поденщиной. А ее образование и вовсе не имеет никакого отношения к литературе – биофак МГУ, после окончания которого она несколько лет работала в Институте общей генетики. Впрочем, после первого литературного успеха повести «Сонечка», опубликованной в «Новом мире», переведенной во Франции и принесшей писателю первую международную славу, фортуна уже никогда не поворачивалась к ней спиной. При этом Людмила Улицкая творит не в башне из слоновой кости. Она погружена в общественную жизнь России. Ей не нравится многое из того, что сегодня здесь происходит, и свою позицию она формулирует публично и ясно. Активно участвовала в протестных акциях зимы 2011-2012 годов, в организации Лиги избирателей, а уже в прошлом году в попытках наладить диалог российской и украинской интеллигенции. Ее успехи на общественно-политическом поприще несравнимы с успехами на литературном, но, как говорится, еще не вечер.
Я хотел бы начать с самого начала, потому что биография, семейная история такая интересная. Действительно, семья такая богатая по человеческим индивидуальностям. Вот я хотел бы спросить, кто больше всего на вас из этой богатейшей семьи?
Знаете, удивительное стечение обстоятельств, но мы с вами сидим и в окошечке на улице, на которой я прожила все свое детство до 20 лет. И поэтому вся моя семейная история, вернее, часть ее, происходила на Калеевской, вот тут вот в двух шагах.
Ныне вот Долгоруковская.
Да, ныне Долгоруковская, прежде она была Калеевская. Вы знаете, дело в том, что у нас в семье было несколько таких персонажей, чрезвычайно важных, и даже не знаю, с кого начать, давайте по старшинству.
Давайте.
Во-первых, мне так повезло, что я очень дружила с моим прадедом. Мне было 7 лет, когда он умер, ему 92, скажем, 92-93, точно как-то это не запечатлелось. Вот. И это была первая смерть, которую я видела, на моих глазах она происходила. И она была столь прекрасна, что у меня осталось на всю жизнь это чувство, что смерть – это не страшно, а это может быть очень прекрасно. Вот так случилось. Потому что он маленький, седенький старичок, лежал на большой кровати красного дерева, совсем он исчезающе худой был, вокруг него собралась вся семья. Он не страдал, потому что, хотя он болел раком, как все в нашей семье, но уходил медленно. И вот он в последнем, меня притащили с улицы, и он так меня поискал глазами, нашел меня глазами и сказал: «Какая большая девочка, все будет хорошо». С этим он умер. Вот. И вы знаете, вот это, видимо, в какой-то степени определило мое отношение к жизни и к смерти. Потому что мне не было 7 лет. Но, тем не менее, эта картинка у меня осталась, и она как бы делается четче и яснее с годами. Она не расплывается, а делается все более важной. Значит, вторая история, как бы мы состыкуем две. Значит, когда прадед умер, то выяснилось, он оставил завещание. Оно было гениальное. На обложке бухгалтерской рукописи, потому что он лист бумаги на себя не считал возможным потратить. Скромнейший был старичок. Значит, он написал: «Дорогие мои детки, я вам так благодарен, что вы мне устроили такую прекрасную старость. Я перед вами виноват. Я вам ничего не могу оставить. У меня ничего нет. И даже более того, здесь такой еврейский оборот. Те, вот сумму я не помню, то ли 5 тысяч, то ли 500 рублей, потому что деньги столько раз менялись, которые лежат на книжке, пожалуйста, отправьте их в Ленинград к Женечке. А Женечка это была, ну, скажем, троюродная племянница, рожденная вне брака девочка, небрачная, которой он все годы, как она родилась, значит, она была младше года на два, то есть года с 45-го, он отсылал свою пенсию в 15 рублей или 150. Вот тут с номинацией денежной я не помню. И, значит, моя бабушка, которая приходила с ему невесткой, естественно, отправила эти деньги по этому адресу. Но дело в том, что она в память прадеда, которого она очень любила, до того времени, пока девочка не закончила институт, каждый месяц шла на почту и отправляла 15 рублей. Это сумма дедушкиной пенсии. Понимаете, вот когда в семье есть такие люди, то это, так сказать, дает какую-то планку потрясающую,
конечно,
на самом
конечно,
деле.
Конечно.
Поэтому да, у меня есть в семье разные люди, но есть вот такие замечательные, которые мне, для меня очень важны. И по сей день, потому что планка была потрясающая.
Замечательно, замечательно. Ну, а папа и мама, кто все-таки ближе был?
Вы знаете, папа и мама, они были люди того поколения, с которых... это то самое молчащее поколение, которое не хотят говорить ни о чем важном. Значит, поэтому, скажем, и всю мою жизнь у меня с бабушками... были гораздо более интересные отношения. Бабушка вторая тоже была очень яркая и интересная. Вот. И друзья в молодые годы у меня все были именно этого возраста. Как-то меня очень тянуло к старикам. А вот это поколение рождения уже послереволюционного, вот на этой грани, это, конечно, была совершенно другая история с ними происходила. Они жизни боялись, они были люди страха, они боялись говорить. И, может быть, одна из самых драматичных историй моей семьи как раз открылась для меня совсем недавно. И поскольку книжка, которую я только что написала, она как раз связана с семейной историей, и в 2011 году я вскрыла письма моего деда, которые лежали в семье, я боялась их открыть. Боялась открыть, потому что боялась тех самых скелетов, которые должны в таких случаях посыпаться. Но поскольку первое письмо было датировано 1911 годом, я понимала, что уже, если я их не прочитаю, то мои дети точно их выбросят на помойку. Я их открыла, прочитала, скелеты посыпались.
Посыпались.
Но они были совершенно не такого рода, как я ожидала. Дед оказался человеком просто совершенно кристально, безукоризненно потрясающим. Я его видела один раз в жизни, когда он, освободившись в 1955-м, он ехал в малую ссылку в Тверь, и он у нас провел несколько часов в доме. Вот единственное, мне было, значит, 12 лет, наверное. Все. И вот сейчас я
познакомилась... Вскоре после этого он умер,
он
да?
Он умер вскоре, совсем там, через 9 месяцев, может быть. Вот. Значит, и дед оказался безукоризненный. А вот про отца я узнала кое-что такое, что мне не хотелось бы знать. Но, с другой стороны, понимаете, отношения с отцом моей всю жизнь были таковы, что я не очень сильно удивилась. Я очень огорчилась. Вот. Но, в общем, благодаря тому, что все это мне... Я так несколько лет проживала все эти истории. В общем, я со всеми с ними примирилась. Да, мне удалось как-то так расставить... все эти фигуры на шахматной доске, что, в общем, мне все понятно. Страх – ужасная вещь.
Да, конечно.
Поколение, выросшее в таком страхе, как поколение наших родителей, у них другие нормативы жизни, у них другие границы, у них другие барьеры, так сказать, хорошо-плохо, прилично-неприлично. Вот, и это никак нельзя не учитывать.
Ну, конечно. Но отец тоже был по-своему колоритной личностью. Меня, например, очень заинтересовало то, что он умудрился написать целое пособие по ремонту автомобилей.
У меня есть. Он обожал машины. Он обожал. Дело в том, что он с юности очень увлекался техникой. И его отец, мой дед, очень его порицал, считая, что это в ущерб общей культуре. Так оно и было, конечно. Потому что дед был очень культурным человеком, действительно. У него было два образования. Одно из них теоретическое отделение консерватории, второе – коммерческий институт в Киеве. И он, в общем, всю жизнь был экономистом. И, в общем, он был основателем российской демографии. Потому что первое исследование по демографии делал он в первых своих ссылках. Но, тем не менее... значит, отцовская страсть к технике, она, в общем, на самом деле победила. Ему не удалось стать ни летчиком, ни в МАИ поступить не смог, потому что его очень влекло к авиации, но он был сын врага народа, и об этом не могло быть речи, поэтому он рабфак, метрострой, то есть совсем наоборот, вовсе не в небо, а под землю. Вот, он стал инженером, он был очень хорошим инженером, он был заведовал лабораторией действительно машинерии какой-то, сельскохозяйственной. И потерпел грандиозную неудачу в конце жизни, потому что он 30 лет боролся с тяжелыми комбайнами, которые давят почву, нарушают структуру. И он сделал целую серию машин легких, строго говоря, для фермерского хозяйства, которых тогда не было. Да. Но они вот были правильные с точки зрения землепользования. Вот. И накануне как раз перестройки он закончил эту серию пробных машин. После чего все это накрылось, как известно, медным тазом, и он уже был болен, я его забрала к себе домой, и какие-то были телефонные звонки, звонили оттуда, звонили отсюда, а уже все, уже его не было. Он уже уходил. Так что это очень печальная история.
Трагическая история.
Да, конечно.
Трагическая коллизия.
Да. Притом он был легким, веселым, очень не любил страдать. Это была принципиальная установка в жизни. Вот надо прожить жизнь так, не чтобы не было мучительно стыдно, а чтобы как-нибудь так не страдать.
Вот. Ну, между стройками.
Тоже, да, ну вот это тоже, понимаете, вот это тоже качество этого поколения. Ну, вообще мы никто не хотим так уж страдать, особенно.
Ну, в общем, да,
вот. Но все-таки не ставим это во главу, так сказать, таких жизненных установок. Вот. А у него это было.
Но это вместе с тем легкий характер.
Да, безусловно.
Это тоже безусловно. Вещь неплохая.
Конечно.
В жизни. А знаете, вот еще, вот что я хотел спросить. Ну, мало кто, а из писателей современных, никто не написал такого яркого, как вы, вот мемуара о своем детстве с таким количеством каких-то деталей, наблюдений, которые заставляет нас, читателей, самих в эту эпоху как бы войти и полюбить ее, и даже ностальгировать по ней. И вместе с тем, в своих публицистических выступлениях вы пишете о том все-таки, что советская эпоха – это такое, так сказать, темное царство, это такое, так сказать, эпоха враждебной культуре. Вот тут нет какого-то противоречия?
Нет, абсолютно нет. Вы знаете, дело в том, что одна из последних книг, которую я как составитель делала, называлась «Детство 45-53».
Замечательная книга, да.
«А завтра будет счастье». Сейчас по ней Анджей Бубин в Питере поставил гениальный спектакль. Я просто под огромным впечатлением, очень рада, что я к этому имею какое-то отношение, хотя это абсолютно самостоятельная работа. Вы знаете, дело в том, что это человеку свойственно. Детство – это время надежды. И вот эта вот идея, что завтра будет счастье, она освещает любое детство. Вот сегодня плохо, а завтра будет хорошо. И вот эта поразительная смена настроения, потому что сегодня мы живем в ощущении, что счастья нам завтра не будет. Наоборот, мы живем в напряжении, в ожидании каких-то катаклизмов. И это не только мы в нашей стране, это, в общем, такое мировое настроение, потому что действительно мы планетарно подошли к какой-то критической точке жизни. Как это говорили наши классики марксизма, верхи не могут, низы не хотят. В общем, короче говоря, некоторый конфликт. Некоторый очень глубокий конфликт. Совершенно ясно, что современное общество потребления, совершенно ясно, что оно губительно для планеты, что оно губительно для нравственности человеческой, и оно губительно для живых существ, населяющих эту планету.
Ну, да.
Вот, поскольку мы к этому подошли, все совместно, но все-таки в нашей ситуации особенно, вот этот контраст между ощущениями людей, которые сегодня стары, их отношением к их детству, и сегодняшних молодых людей, которые совершенно без такого оптимизма смотрят в будущее, это довольно сильно заметно. Вот, значит, ностальгия по детству очень естественна.
Абсолютно.
Мы были молоды, красивые, мороженое было вкуснее, колбаса стоила 2,20.
Сахар слаще.
Да. Поэтому это, конечно, такое общее место и понятное. Другое дело, что Мне всегда очень интересно там. Это на самом деле единственное, что я знаю. Я не знаю про другую жизнь. Я никогда не писала книг про что-то такое, о чем я плохо знаю.
Это, и все же ваши книги именно о той, о советской жизни?
Ну, не совсем, но я написала Даниэля Штайна.
Да, это само собой.
Да, понимаете, это было тоже огромное усилие. Вот. Да, конечно. Я писатель, у которого абсолютно нет воображения, по-видимому. Потому что я... А кроме того, меня очень увлекает вот эта вот прокатившаяся жизнь. Там столько было интересного, и оно все время еще вылезает и вылезает, вот как письма моего деда.
Ну, да.
С 1911 года. Они фантастические. Первый блок писем, ну не первый, уже второй, это он сидит на гауптвахте под Челябинском и пишет бабушке письмо, что вот я теперь уже в тюрьме, у меня теперь уже такой опыт, это самый ужасный год моей жизни. А он не знал, сколько ему еще предстоит сидеть и в каких условиях.
Да.
А он посылает солдата, тот ему покупает сыр в лапке. Это он сидит на гауптвахте.
Слово «сыр» звучит особенно сейчас.
Да, и он читает в это время французскую классику, потому что для него французский язык был менее... Он его не так хорошо знал, как немецкий и английский. И он в это время совершенствует свой французский. И все это, понимаете, вот ты читаешь, и это потрясающе просто. Как крутит нами жизнь. Как,
да уж.
Да, какие мы совершаем неожиданные открытия. И как и неожиданно смешные такие вещи, которые кажутся очевидными. А потом оказывается, что это, боже, все совсем не так.
А вот все-таки скажите мне, вот было ли что-то в советской жизни, об утрате чего стоит жалеть?
Да, я совершенно точно это знаю. Правда, я это не потеряла. Дело в том, что наше существование, мы были очень много лишены. Во-первых, мы все были равно бедны.
Да.
Мы все жили на 120 рублей в среднем. И очень, так сказать, мы друг без друга просто не выживали. У нас был необычайно надышанный, любовный такой микросоциум. Мы без друзей не могли существовать.
Да,
мне надо пойти к врачу, значит, моя подруга сидит с моим ребенком. Мне надо поехать в Петербург на похороны даже. Надо достать билет, и это делает сестра подруги моей подруги.
Угу.
И вот эта взаимная необходимость, она нас очень как-то... Это была такая общинная жизнь.
Ну, да.
Вот. И я думаю, ну, честно говоря, у меня это сохранилось все.
Угу.
Я это не потеряла. Когда...
Но в целом это, конечно,
да,
очень
это
сильно
степень утрачено.
Абсолютно
уникально. Дело в том, что сегодня это не нужно. Сегодня можно купить билет, заказать его по компьютеру, так сказать, точно так же вызвать няню по компьютеру к ребенку, пойти починить свои зубы, значит, другим способом. Мира сервиса не было, мы друг друга обслуживали. Причем обслуживали с любовью, очень, так сказать, с большой отдачей. И поэтому, скажем, я так... Обожаю моих старых друзей. У меня, в общем, новые прибавляются, но, ну, конечно, этих старых никто не заменит. Ну, вот поэтому это уходит. Это уходит. И это не ушло у меня, потому что это моя коллекция вся при мне, слава богу. Ну, просто кто-то физически там отсутствует, уже умирают люди. Вот, поэтому вот это, пожалуй, это вынужденная ситуация. Потому что в нормальном государстве эти проблемы решаются другим способом. Но мы выживали благодаря необычайной взаимоподдержке. И вот это вот ощущение дружеского плеча, руки, подмоги, 3 рублей, которые тебя вынимают из кармана.
Человеческий муравейник.
Да,
такой.
Конечно, конечно. Но вот это вот то, что, видимо, разрушается.
Да, 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 замечательно совершенно, замечательно сказано. А теперь, почему вы, как бы, ну не то что так долго, но все-таки так постепенно шли к писательству? Или это писательство в вас аккумулировалось, вот как было в случае с Юрием Петровичем Любимовым, который тоже вдруг оказался великим режиссером к 50 годам?
Ну, у меня в 50 лет вышла первая книжка. Вы знаете, я на самом деле писала всегда. Просто я человек в себе неуверенный, и я никогда не
относилась...
Вы стали до
сих пор неуверенны в себе?
Да. Ну, у меня нет... Это мой муж говорит, но ты все знаешь. Да, нет-нет. Раздражается. Ну, нет-нет, конечно, нет. Вот. И поэтому У меня был очень длинный путь, чтобы я осознала себя как профессионал. Угу. Я думаю, что у меня уже вышло несколько книжек, я все-таки немножко вздрагивала, когда мне говорили, что вот писатель. Вот. И надо сказать, что это ощущение дилетанта, оно замечательное. Во-первых, поскольку я в 50 лет только на эту дорожку, так сказать, сомнительно вышла, то, значит, у меня не было абсолютно никаких конкурентов, потому что все люди моего возраста давно уже были, так сказать, настоящими мэтрами. Писателями, угу. Да. А я, значит, тут, значит, еще начинающий, и я понимала, что у меня нет шансов никаких. Вот. И то, что такая, в общем, фантастическая карьера, я в этом отдаю себе отчет, стечение обстоятельств и сложившиеся исключительно благоприятно звезды, угу. Они, значит, довольно быстро, так сказать, привели к тому, что да, вот писатель такой есть. Вот. И у меня это ощущение, что я людям морочу голову и так делаю вид, то оно у меня очень долго жило, и так признаться, если сильно проскрести, я там это найду это ощущение.
Ты очень Хлестакова, да?
Да.
Замечательно. А вот это ваше, так сказать, естественно научное начало вашей биографии. Это что, была какая-то случайность или правильный выбор?
Как раз случайность писательства скорее. Понимаете, дело в том, что я девочка была не глупая. И с советской властью отношения были... Я не человек перестройки, мне нечего было перестраивать. Mm-hmm. Вот, поэтому очень рано было осознание, что заниматься надо наукой. Она независимая область. Я ошибалась. Она вовсе не была независимой mm-hmm. областью. Тем более, что профессия, которую я себе выбрала, генетика, которая только-только вышла mm-hmm. из-под пресса, это было безумно интересно. Для меня и по сей день самое сейчас интересное чтение – это научпоп.
Следите вот. За всем этим,
ну,
да?
Ну, абсолютно, да. Я не все понимаю. Mm-hmm. Вот, потому что моего тогдашнего биологического университетского образования...
Не хватает уже.
Ну что вы, конечно. Поэтому я только хлопаю глазами, восхищаюсь и приближаюсь. Приблизительно понимаю, куда это двигается. Uh-huh. И поэтому, скажем, вот крушение династии – это моя личная драма. То, что сегодня эти изумительные книжки, которые издавал Зимин, что их больше не будет, или их будет меньшее количество и худшее качество – это для меня просто личный удар. Вот, mm-hmm. Потому что у меня половина книг этой серии, ну, половину просто я не могу прочитать в силу, так сказать, интеллектуальной невозможности.
Ограниченности.
Половину, которую я прочитать могу, она у меня вся на полках, и это для меня, на самом деле, сейчас любимое чтение. Mm-hmm. Поэтому нет. Конечно, я бы никуда из биологии не ушла. Конечно, генетика – потрясающе интересная наука. Когда я начинала ею заниматься, еще было не ясно, что это самая главная наука в мире. Сегодня это уже ясно, угу. Что вообще антропология – главная наука. Потому что мы единственное существо, которое не только можем себя изучать окружающий мир, но мы еще пытаемся узнать, как мы сами устроены. И это, конечно, потрясающе. Потому что вся прочая наука, она все равно создана человеком. Она не в природе висела. И второй закон, там, все имеющиеся физические законы, их создали человеческие мозги, в человеческом сознании они родились. Они не в природе, они там сидят.
Вы так высоко ставите человека над остальным миром,
очень,
да?
Очень, да. Ну, просто он... Просто все, что происходит в мире, это происходит в рамках человеческого сознания. Может быть, в сознании кошки тоже происходит что-нибудь очень важное. Но мы настолько продвинутые, что мы даже про сознание кошки можем узнать. А она вряд ли про себя. Вот поэтому, да, очень, очень. Угу.
Знаете, о чем я хочу еще вас спросить? Вы очень откровенны в том, о чем вы пишете и как вы пишете. Вот вы описали свою болезнь, тяжелые операции. Для чего вы это сделали? Для того, чтобы это и жить, для того, чтобы помочь другим, потому что тут обязательно должен быть какой-то умозрительный такой замысел.
Да, вы знаете, дело в том, что это был такой опыт фантастический. Я вышла, ну, к счастью, живая, Вот. Я вышла из этого опыта очень изменившейся. Во-первых, я лучше стала относиться к миру, в котором я живу. Не потому, что там хорошие врачи и хорошие уборщицы и медсестры, что само собой, а потому, что я гораздо больше стала радоваться жизни. Угу. Вот. Моя мама, она была исключительно радостным, веселым и простодушным человеком. Я совершенно не такая по устройству, и поэтому мама мне всегда говорила: «Чё ты... Ты не умеешь радоваться, чистая правда». Я даже немножко завидовала ее этому дивному совершенно устройству.
Да, самое большое счастье, какое может быть в жизни.
Ну да, я ничего не могу поделать. Угу. Вот я встаю кислая, а мама встает, вставала, включала три радиоточки, начинала прыгать, делать зарядку. А
и
я...
всю жизнь так?
Всю жизнь так. Но она, к сожалению, рано.
Да, я знаю, что она рано.
Вот, понимаете? А я к этому шла. Причем шла довольно осознанно. То есть я понимала, что это дефект, что надо, ну не то, что я там исправляла свои недостатки, но я печалилась о том, что я плохо умею радоваться. И у меня в юность, в молодости была одна подруга, которая вот так же была одарена, уже мамы тогда не было, так же была одарена вот этим праздником жизни. И она, рядом с ней находясь, я немножко этому чуточку обучалась. Угу. Это заразительная вещь. Вот. А вот эта болезнь, которую я прожила, она мне дала вот этот огромный спектр, такой, который прежде я не знала этого. Например, я никогда музыку так не слушала с таким глубинным отзывом, как во время химиотерапии. Потому что я ничего не могла делать, ни читать, ни писать, тебя просто нету. Ты... Угу. А вот музыку я еще слышала. И вот музыка мне стала ближе. Но не говоря о том, что когда ты еле-еле ползешь по стенке, то дерево, цветок, да, все приобретает удесятеренную силу, понимаете? Вот что-то такое произошло. Поэтому это болезнь дала. Вот. И поэтому, отчасти поэтому, я просто считала себя обязанной об этом опыте рассказать. Потому что очень многие люди через это проходят. И вот мне удалось пройти вот таким счастливым образом. Катя, моя подруга, только что умершая, она не выскочила в ремиссию, как мы надеялись. Я-то выскочила. Вот. И, может быть, немножко наше прикосновение к этой теме, ее через меня, через Катю Гордееву, которая написала замечательную книжку. Она ведь приезжала в Израиль, брала у меня интервью для книжки «Против рака». Вот. Это все очень важные вещи. Это очень важные вещи. Я думаю, что я не зря это написала.
А какой-то был такой, отдача была?
Да,
кому-то это помогло, да?
Да, я знаю. Мне говорили, меня благодарили не один раз. Вот. И поэтому этот некоторый экспансионизм, который в этом... присутствуют. Я отдаю себе в этом отчет. Ну, две точки. Это терапия, когда ты говоришь себе так, так, это так, здесь боль, а вот то есть не делаешь для себя никаких тайн и не пытаешься увернуться от ситуации. И когда ты этим делишься с другими, то это в какой-то степени может быть людям полезно. Я это знаю опытно.
И вам это тоже, видимо, помогло,
вы знаете,
да, как-то
исторгнуть из себя или нет? Дело в том, что я всегда, ко мне довольно часто обращаются люди, типа, прочитай, вот я тут пишу, стоит ли мне. А я говорю, я даже не глядя могу сказать, что стоит. Потому что писание – это замечательное занятие. Потому что человек, когда он пишет, во-первых, он думает. Во-вторых, для того, чтобы занести на лист бумаги, надо не просто обдумать еще, найти эту форму.
Надо.
И, в общем, это очень структурирующее занятие. Я думаю, что оно полезно вне зависимости от того, как это получается с точки зрения профессии.
Я совершенно с вами согласен. Да.
Да, это очень хорошая терапия. Нельзя, не зря же есть такие психологические школы, где именно людей заставляют писать. Потому что ты, когда нет необходимости писать, ты можешь не сформулировать.
Ну да.
Вот. Это важно, это нужно, я думаю.
А скажите мне, хотя бы сам наш разговор, ваше семейное воспоминание с этой темы начался, но все равно я хочу спросить, почему у вас так много темы смерти? Вот в частности, даже в казусе Кукоцкого, мне кажется, что это последняя часть уже слишком этой темой перенасыщена.
Вы знаете, Леонид, дело в том, что это очень важная в жизни вещь. Потому что мы не можем себе представить жизнь, если мы не представляем ее границ. Именно смерть, как бы мы к ней ни относились, она создает смысл жизни. Она создает не только ее рамки, она создает и содержание. Потому что, я не знаю, для меня с детства «Смерть Ивана Ильича» была очень важной книжкой. И я думаю, что очень многие наши жизненные проекции совершенно по-другому бы выглядели, если бы мы держали эту точку где-то на заднем плане. Потому что все проходит. Потому что то, что сегодня нам кажется важным, ценным, необходимым, то, за что мы боремся, если в этот момент ты поставишь перед собой эту точечку, что вот она произойдет через много лет, то немножко изменяется восприятие всего того, что сегодня кажется ценным. Я не думаю, что мысль о смерти кому-то, может повредить в нравственном отношении. Кроме того, понимаете, мы все хотим или не хотим, мы через это проходим. Мы первый раз видим дохлого воробья, и ребенок испытывает это ужасное догадку, что вот в мире есть смерть. Потом он видит первого, бабушку умершую, и понимает, что он тоже может умереть. И, в общем, это абсолютно универсальное человеческое движение. Мы с этим должны, мы должны к этому прийти, как я считаю, осознанно, это как получится, конечно. Я, поскольку видел действительно замечательные уходы, и последние 40 дней тому назад, то я отношусь к смерти с уважением и не как к врагу.
Понимаю.
Она мне не враг.
Скажите мне еще такую вещь. Ваше еврейство какую роль сыграло в вашей жизни? Вот вы о себе замечательно сказали, что вы человек еврейских корней, еврейского происхождения, воспитанный в христианской культуре. Вместе с тем в России это называлось таким некрасивым словом «выкрест».
Да.
Вот какая роль еврейства для вас?
Вы знаете, дело в том, что это такая динамическая составляющая, потому что в молодые годы, в детстве, это надо было пережить как острое чувство меньшинства. Ты в меньшинстве. Вот тут во дворе, в доме 33, я постоянно дралась, потому что я была дрочливая девочка, и я не давала себя обижать. Надо сказать, это было правильно, потому что ко мне относились с уважением.
Конечно.
Не сильно лезли драться. Мне не нравилось быть еврейкой. Я бы предпочла быть кем-нибудь другим. Я прекрасно помню, как в пионерском лагере, я еще там лет в 11, наверное, я еще говорила, а я полька, фамилия Цнацкая. Значит, мне хотелось от этого, как-то дистанцироваться. Кроме того, еврейские ценности, библейские, они для меня стали открываться через христианство. Потому что это был мир, к которому я прикоснуться не могла, библейский мир. И мир иудаизм, потому что это язык. Первое – это язык, а я в другом языке живу. Поэтому ход был обратный. Мне надо было пройти через христианство, чтобы прикоснуться к тому, из чего оно вышло. Поэтому это все очень интересно, это продолжает жить во мне, продолжает каким-то образом работать. Я очень рада эти почти 50 лет, что я толклась более-менее в церкви, около церкви. Сегодня мне трудно определить мое положение, потому что так слишком много всего изменилось. Потому что когда я туда входила, то я входила в церковь катакомбную. Это была гонимая церковь. И лучшие люди, которых я в жизни встречала, это были те христиане, с которыми я познакомилась в мои молодые годы. И по сей день я это могу сказать, что лучше тех людей я не встречала. И это был, конечно, магнит огромный. Потом ты так потихонечку видишь, что на самом деле совершенно не важно, к какой конфессии себя относит человек. И он может быть вообще атеистом и, ни в какие храмы никуда не ходить, а при этом быть святым. Это совершенно не исключено. Поэтому Ну, в общем, всякие институционные вещи, они делаются все менее-менее интересными. Вообще писателя интересует же частный случай, а не общие какие-то глобальные вещи.
Еще что хочу вас спросить. Вы много писали и пишете о диссидентстве, о диссидентах, о шестидесятниках. Какую роль они, собственно, сыграли в нашем обществе, в нашей истории, это одно, а второе, почему они после падения советской власти, почему они так и остались на обочине общественной жизни? В то время как, ну, мы знаем, в Восточной Европе, в Прибалтике, там как раз они возглавили.
Знаете, я думаю, что я не смогу вам ответить на этот вопрос в полном объеме, потому что я действительно есть вещи, про которые я и сама не понимаю. Но вообще, почему был написан роман «Зеленый шатер»? Дело в том, что в какой-то момент я обнаружила, что дети, люди, которые по поколению мои дети, там 35-летние, скажем, что они не интеллектуальные, обученные, что они не любят диссидентов и считают, что вот те диссиденты ответственны за наличное безобразие.
Даже так?
За то, что вот, так сказать, сегодня происходит с нашей страной. Не самая красивая история, что ответственны за это диссиденты, которые что-то разрушили. Такое. И вот когда я это поняла, то я просто пришла просто в дикое огорчение, в негодование, потому что я поняла, что ну, ребята, надо это растоптать. Это не так. Потому что это было замечательное поколение людей, которые свободными не были, но которые захотели стать свободными. Это были люди, которые уже прошли войну и которые не понимали, почему после того, как такой мощный героизм, такая массовая гибель людей, почему после этого они не могут жить так, как живет унылая какая-нибудь чахлая восточноевропейская страна. Почему в крестьянском доме стоят две тарелки, первая, вторая, и на салфетке, а почему мы хлебаем щи из общей миски по сей день и навсегда? Понимаете, вот это вот ощущение, что что-то с нами не в порядке, оно, конечно, пришло именно от тех вернувшихся после войны людей, которые потом стали первыми диссидентами, и именно они, именно они, потому что как обошлась власть со своими ранеными, со своими героями, это сегодня нам славят нам, так сказать, ветеранов, а тогда, когда они ездили по улице в колясках,
да,
без рук, без ног, самовары, да, их убирали, чтобы с глаз долой. Поэтому, понимаете, вот первое диссидентство, конечно, ну, они еще не назывались диссиденты, они были вот эти, вернувшиеся с войны, не понимающие, почему. Вот. Значит, и последующее за ними поколение, это, конечно, поколение людей, которые впервые захотели свободы. Они совершенно не были свободными. И вот этот Хемингуэй, который всюду висел по всем домам, в свитере. Свободный человек в свитере. И свитер имел значение. Он был не в гимнастерке, и он был не в пиджаке. А сегодня мы снова попали в зону пиджачных людей, которые управляют нами условно свободными. Понимаете? Вот это вот все. Значит, и поэтому мой опыт общения с диссидентами, он был замечательный. У меня, так сказать, я принадлежу к младшему поколению, если можно сказать, шестидесятников, хотя я особенно ничего такого не делала, кроме того, что я книжки читала. Ну, иногда что-то могла пару стишат перепечатать, понимаете? Я плохо печатаю, поэтому только стихи, на прозу мне бы не хватило. Вот. И понимаете, вот это вот, не знаю, я... Наташа Горбаневская была моя подруга с юности лет. И я знала, что такое диссидент. Потому что Наташа была человек абсолютно без тормозов, абсолютно бесстрашная, за гранью, так сказать, до изумления. Вот, с дефектным инстинктом самосохранения, если хотите. Потому что честности и отчаянности в ней было больше, чем страха за свою жизнь. Вот здесь можно по этому поводу еще там потоптаться на этом месте. Вот. Потом я дружила еще с дивным, одним из прекраснейших людей на свете, с Юликом Даниэлем. Так мне посчастливилось, и до последнего часа я тоже с ним, так сказать, была. его. И поэтому, когда мне говорят, что диссиденты в чем-то виноваты, то душа моя полна протеста. Поэтому я и, собственно говоря, взялась за «Зеленый шатер», чтобы показать то, что знаю я про них. Это было сложное, это было достаточно сложное сообщество. В нем было много разного. И поэтому я и старалась, поэтому и роман так состоит из таких, одеяло довольно лоскутное, потому что мне было важно вот так это обрисовать в разных ракурсах, то, что происходило. Это не песня славы, это, по-моему, довольно близкая к живому тексту тогдашнему картина. Я требую уважения. Я требую к ним уважения.
А вот то, что они в послесоветской действительности оказались, как бы так сказать, не вовлечены в общественную жизнь, это
Леонид,
их какая-то вина,
Леонид,
ошибка? Или...
Вы знаете, когда в 91-м году, в 90-м, значит, возник Ельцин, и все мои друзья пошли на, к Белому дому и вообще на площадь, я сидел дома в ужасно плохом настроении, потому что я не пойти не могу. Там все мои. А пойти я не могу, потому что я не доверяю этому обкомовскому человеку, коммунисту. Я тогда сказала.
Ребята, то есть у вас никаких иллюзий по поводу его не было ни в коем момент?
Я говорю, что у меня было ужасное настроение. Я говорю, ребята, когда будет люстрация, я с вами. Вот когда будет люстрация, я с вами. Ну что, понимаете, я самая умная, что ли? Я совсем так не думаю. Но ведь это правда.
Да, это все.
Но ведь это правда.
Смотрели, что называется, в корень.
Да, понимаете? Потому что когда произошло то, что произошло, и когда Ельцин сдал, так сказать...
Дела.
Ничтожные достижения. И они были невелики, но они были. Они были. Свободы не было, запах свободы был.
Да?
Было ощущение, что может быть. Что что-то может быть. Вот оно, чуточку повеяло. Но я просто, у меня нет доверия к коммунистам. Он был партийный человек, партийный деятель. И я боялась этой порчи. Но эта порча, в конце концов, проявилась. Он потребовал гарантий семье и отдал страну в самые, так сказать, это не были конкретные руки, но в руки самой кошмарной организации, которая за всю историю мира вообще существовала. Секретная полиция. Я всегда была очень чувствительна к вещам. У меня в доме нет ни одной вещи без биографии, истории, географии. Все какое-то, так сказать, не просто так, купленное в магазине.
Писатель должен жить среди вещей. Вопреки мифологеме о бытовой аскезе, человек, судьбой связанный со словом, обязан помнить о деталях и мелочах. И неважно, слоники – это на бабкином комоде, мебель из антикварной лавки, чья коллекция, впрочем, множится на городских свалках, или толковый словарь.
15 лет тому назад я переехала в эту квартиру. До этого я жила в этом же кооперативе, но в меньшей квартире. Она была на первом этаже, выходила на Красноармейскую. А здесь жила вдова писателя советского. Милая женщина, пожилая. Она сейчас живет в моей прежней квартире. Мы могли, кажется, не перевозить вещи. Они были у нас одинаковые. Эти венские стулья, это мебель не антикварная, но все-таки старая. Когда мы увидели, что мы одни и те же вещи перетаскиваем из квартиры в квартиру, та же вертушка для книжек, такая этажерка, которая крутится. Понимаете, у каждой вещи есть своя история. Я знаю, кто мне подарил, кто мне что подарил, и некоторых людей уже нет. Вот стоит сундук, которые привезли после войны из Франции. Каким-то определенным образом, мне вполне известно, этот сундук был предназначен на выброс, и в результате он, значит, вот здесь стоит.
Дом Людмилы Улицкой невозможно представить без живописных работ мужа Андрея. Спутник по жизни, иногда он соавтор книг жены и страстный поклонник графики собственных внуков.
Так сказать, здесь практически нет вещей, которые бы не имели истории.
И все же Людмила Улицкая покидает это гнездо на аэропорте, чтобы в патриархальной итальянской глуши собирает слова в новый роман «Лестница Якова».
В этом романе просто некоторое количество реальных писем, которые не я написала, а которые написаны моим дедом, моей бабушкой там. И это не первый случай в моей жизни, когда я использую документы очень активно. Ну, разумеется, конечно, там есть и фантазия, и вымысел, и какие-то конструкции. Но все-таки человек не может производить что бы то ни было, не исходя из своего личного опыта. Это ощущение такого, знаете, накопленной жизни и некоторого желания от этого освободиться именно путем написания.
Писательница признается, что, кажется, это будет последняя большая книга, выход которой ожидается в ноябре. Чем займется дальше? Россия умеет подсказывать занятия своим летописцам.
Замечательно, опять же, у вас вычитал фразу «Стыдно жить в нашей великой стране». Сказала такое?
Ой.
Что делать тогда?
У меня есть концепция.
Так.
У меня мало концепции.
Ага.
Но это вот, на этот счет у меня есть концепция. Угу. Я называю это фасон Альберта Швейцера. Вот в нашей стране замечательно, прекрасно жить людям, которые знают, что они хотят делать. У меня была подруга покойная Вера Миллионщикова. У меня была подруга, уже ее нет, Катя Гениева. У меня есть несколько вполне живых подруг. Одна работает с вышедшими из колонии молодежью.
Угу.
Вот. Есть, в конце концов, Чулпан Хаматова, между прочим, которая, что бы там ни лили на нее какие-то безобразные совершенно помои, она спасла тысячи детей от смерти. Вот. И я думаю, что правильный фасон жизни в нашей стране – это фасон Альберта Швейцера. Причем у нас есть преимущество. Нам не надо ехать в Африку для этого. Мы живем в центре страны, которая безумно нуждается в работающих людях, в руках. И то, что сейчас так много волонтерства, наконец просыпается это в людях, это совершенно замечательно. Мы живем в прекрасной Африке, где есть чего делать. И это единственный способ, при котором не стыдно.
То есть вы сторонник такой теории малых дел?
Да, да, безусловно. Безусловно. Угу. В своем пространстве работай потихонечку, и жизнь осмысленная делается.
Угу. Вы были одним из активных участников вот того общественного движения, которое возникло зимой,
да,
2011-2012 года.
Да.
Почему все так схлопнулось и обернулось пшиком?
Леня, потому что страх. Потому что страх, и кроме того, любому человеку нужно видеть плоды того, что он, так сказать, угу, какой-то, плоды своей деятельности. Когда защелкнули так быстро, и, в общем, очень мало что удалось, как это, выцегонить в этой борьбе. В сущности, поражение произошло очень, ну, не знаю, ну, очень быстро.
Причем, да, по-моему, быстро, оно произошло даже до того, как защелкнули.
Даже, может быть, до того. Но именно, понимаете, дело в том, что мы все время противостоим профессионалам. Мы никогда... Я просто помню по опыту личному. Вот, вот идет допрос. Мне так один раз в жизни, так сказать, пришлось провести 10 часов, значит, в собеседовании. И перед тобой профи, а ты перед ним коза-козой. Тебя, да, причем надо сказать, что вот этот интересный опыт, это касалось лаборатории целой, в которой мы работали, молодые генетики, были там 5 человек. Мы все себя вели дико по-идиотски, дико по-идиотски. Ни один из нас не вел себя подло. Никто не... То есть, ну, это мои друзья по сей день, и близкие люди, и жизнь совершенно по разным путям прошла. Потом мы могли смеяться и, так сказать, отдавать должное мастерству людей, которые с нами работали, и собственному идиотизму, но подлости никто из нас не совершил. Каждый из нас говорил, это я, эта книжка моя, я.
Что, по вашему мнению, лежит в основе вот таких агрессивных, запретительных действий власти
страх
сегодня?
Страх.
Вот, я хотел...
Страх. Конечно, страх.
Не какое-то там осознание своей миссии, преобразования России и прочее.
Забыть. Об этом забыть. Никаких экономических задач, никаких даже политические второстепенные здесь. Один, понимаете, эта власть... Очень интересно. Историки будут изучать наше время с величайшим просто кайфом. Вот. Дело в том, что это редкостная власть, у которой нет никакой иной задачи, кроме как быть властью.
Быть властью.
Да, вот сохранять себя в качестве власти. Угу. И это же очень все-таки не самая ординарная ситуация, потому что в разных странах разные механизмы, так сказать, работают для того, чтобы все-таки власть каким-то образом сменялась, для того, чтобы какой-то прогресс, какие-то новые идеи, какие-то новые формы социальные, экономические, так сказать, входили в жизнь. Здесь нет. Здесь одна задача. У власти есть одна задача – это власть. И это делает, конечно, ее очень крепкой и очень беспомощной.
Последний вопрос, который я хотел вам задать. Ваше объяснение, почему России все-таки так не везет? Ну вот Чаадаев, вы помните, говорил, что Бог выбрал Россию для того, чтобы показать всему остальному миру, как не надо жить.
Ну, вы знаете, дело в том, что поскольку я не только русский человек, но еще еврейский человек, то я думаю, что вполне можно, как это, свести это к одному ключу. Угу. Понимаете, вот один избранный народ идет своим тяжелым путем, тяжелейшим путем, очень интересным, безумно интересным. И вот другой народ, тоже не без избранности, тоже очень своеобразный, очень одаренный, идет своим путем, получает все свои, так сказать, в общем, поражения. Потому что, конечно, сказать, что у нас победа следует за победой, это только может начальство. У нас идет поражение за поражением. А между тем народ есть, и талантливый, и прекрасная земля. И, в общем, я чуть было не сказал, нам есть чем гордиться, но мне как-то язык не поворачивается. Хотя на самом деле есть. Ну, хотя конечно, на самом деле у нас есть замечательная культура, вот есть прекрасный язык. Ну что делать? Мы в историческом процессе. Вот. И поэтому утешительно только ощущение расстояния, что, так сказать, если посмотреть, ну, чуть-чуть, ну, не с высоты уж совсем самолета, ну, птичьего полета. Вот, ну, не все время отзываться на каждый чих, который из радио, из телевидения идет, а так чуть-чуть поспокойнее. Интересно.
Замечательная концепция, замечательная. Спасибо, спасибо, это было просто, просто грандиозно. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали первый в новом сезоне выпуск программы «Культ личности». В гостях у нашей программы была Людмила Улицкая. Нам очень повезло. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».